Эх ты! А ну, отойди нах от вагона! На подножке генеральского вагона, чего-то дожевывая, повис молоденький солдат, свеженький лицом, с еще только начинающимися усами, с комсомольским значком на гимнастерке. «Ты это мне?» «Тебе, тебе! Кому же еще? Шляется тут всякая поебень!»
«Спустись на землю.
Я плохо слышу после контузии».
Солдат, чего-то ворча, спрыгнул с подножки, и пока он нехотя надменно надвигался, Коляша поднял с междупутья скошенную вроде арабской сабельки загнутую тормозную колодку. Одного удара ею достанет, чтобы отучить этого молокососа навеки не только лаять на людей, но и жевать генеральские объедки.
«А ну, повторяй за мной, дяденька-боец! Я прошу вас, отойдите, пожалуйста, от генеральского вагона!»
«Да я раскалю башку!»
«Пока твои бзделоходы тебя хватятся, ты вонять уже будешь. Ну? Ну? Как тебя учили в пионерском лагере? Как учат в комсомольской организации?»
«Дяденька-боец, я прошу вас!»
Не дослушав молодого халуя, вымучивающего вежливые слова, Коляша брезгливо отбросил мазутом облитую колодку и сказал, хлопая его по плечу:
«Держись за свое место, псом дворовым будешь, зато глодать жирные кости станешь, спать в конуре под крышей на сухой подстилке, не то что некоторые».
Около вокзала, съежившись, засунув руки в рукава, покашливая, поджидала своего супруга, посиневшая от вдруг потянувшего с Днепра холодного ветра сиротливая женщина.
«И зачем мне все это?» — сокрушался Коляша. «Вокзалы, халуи, бардак этот вселенский. Куда я еду? Куда меня влечет? Зачем?»
«Семьей, видите ли, обзавелся, пристишь спроворил. Добирал бы остатки урожая в украинском совхозе «Победа», дрова воровал бы, яблони тряс по садам, напившись самогонки, ходил бы с мужиками плакать на братскую могилу по великим праздникам».
Среди ночи супругов хахалинных, прижавшихся за нетопленной печкой Дарницкого вокзала, отыскал запаленно дышащий сержант и приказал, чтобы они скорее с манатками к лейтенанту.
«Ну, вояки!» — пошевелил где-то возле уха концом рта лейтенант. «Ваша скромность и смирение вознаграждены. Не надоедали мне и всем добрым людям, и за это вот тон, — указал лейтенант на заулыбавшегося сержанта, — посадит вас незаконно в незаконный вагон, и вы, может быть, незаконно доедете до Москвы».
Оказалось, что все эшелоны с войсками, идущие из-за рубежа, имеют вагоны прикрытия. Два четырехосных вагона, в которых можно было бы уместить 200 демобилизованных душ. Вагоны, стоящие между паровозом и эшелоном на случай аварии или диверсии в пути, должны прикрыть, самортизировать весь остальной состав. Словом, смертники вагоны. В общем-то, это то же самое, что загородить собой товарища комиссара от пули врага или закрыть грудью амбразуру. То есть никакого в этом здравого смысла не было. Загородить грудью, в особенности женской, хоть кого и хоть чего, можно только в кино. Но загораживать груженные вагоны пустыми вагонами, это даже для кино, пусть и самого патриотического, не годилось. Потому что при экстренном торможении груженные вагоны, нажав на негруженные, просто выдавили бы их наверх, как пустые, хрупкие спичечные коробки. Строго-настрого наказав молодоженам, чтобы в вагон они влезали без шума, и никогда никуда ни под каким видом больше не вылазили, даже если будут оружием пужать, ну и не выдавали бы его и товарища лейтенанта, сержант посадил Женяру и хромого ее мужа в вагон. «Счастливо! Эх, и мне бы скорее домой! Я бы хоть на чем!»